Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте и наши дорогие телезрители.
Второе воскресенье после Пятидесятницы церковь празднует память всех русских святых. Почему именно в этот день установлено такое празднование?
В прошлое воскресенье мы отпраздновали память всех святых от века Богу угодивших. А сегодня, в это воскресенье, мы прославляем уже близких нам по времени, по территории, по духу, близких нам людей, в самом буквальном смысле родных и близких, и по плоти, и по крови, по общей нашей истории, по нашей общей любви к Богу.
Русские святые, кто это? Кто вообще были первые русские святые? Князья благоверные, монахи или мученики?
Это очень интересный вопрос, потому что если мы посмотрим только вот на образование нашего государства и появление именно в государстве русских святых, то первые святые тоже были мучениками, как и во Вселенской Церкви. Это Федор и Иоанн Варяги. В тот момент, когда князь Владимир хотел укрепить язычество и решил принести невиданную дотоле среди славян человеческую жертву, выбор пал на христиан, и вместо торжества язычества оказался только стыд и срам. Но традиционно вот первыми русскими святыми уже после принятия крещения считаются Борис и Глеб. Это тоже страстотерпцы, это тоже святые, которые подали нам пример мирного, не просто мирного отношения друг к другу, а жертвенной жизни, готовность пожертвовать собой ради того, чтобы был мир в нашем Отечестве. И далее, если мы будем смотреть, мы вот в глубину веков нашей русской истории, мы будем видеть, как появлялись все новые и новые святые. Но мне кажется, гораздо интереснее посмотреть еще в те времена, когда Руси не было, потому что, когда мы перечисляем всех русских святых, удивительным образом вот в этот сон попадают не только апостолы, вот апостол Андрей, еще другие апостолы, три апостола были на территории нашей страны и проповедовали уже Христа распятого и воскресшего. Мы увидим, что в сон русских святых входит и Николай Чудотворец, и Георгий Победоносец, и святой великомученик и целитель Пантелеимон, которые это были прославлены тогда еще, когда о Руси вообще никакого слова не было, ни письменного, ни устного, не было еще славянских племен, совсем другие племена жили на территории нашей страны. Но эти святые тоже, они входят, не просто входят в сон русских святых, это не просто наши любимые, очень любимые, почитаемые святые. Это иногда те святые, которые, вот, можно сказать, представляют нашу страну во всемирном масштабе. Например, Николай Чудотворец. Потому что в некоторых соседних странах, в Китае, его даже называют русским богом. Вот, хотя святой Николай ни разу не был на территории нашей страны, как мы говорили, жил задолго того, как вообще появились славянские племена. И я думаю, что это в первую очередь как раз и говорит о том, что христианство универсально, что христианство мы принимаем не по плоти, не по крови, не только потому, что наши благочестивые предки были христианами, а христианином человек может и должен быть прежде всего по духу, по родству с Богом. И тут уже чем ближе радиусы к центру, тем они ближе между собой. И независимо от того, в какое время, в каком народе был прославлен этот святой, если он нами любим, если он нами почитаем, значит, он наш родной и близкий. И мы в честь его ставим храмы, в честь его пишем иконы. Вот пример даже можно привести из ветхозаветных пророков, например, Илья пророк, в честь которого очень много храмов на Руси, и даже обыденные строились храмы, в смысле вот обеденные. Удивительная такая вот история, что когда разные стихийные бедствия постигали нашу страну, ну, может быть, в каких-то частных местах, в каких-то селах, в каких-то городах, в каких-то окрестностях, то люди, жившие вот в таких местах, давали обет построить до обеда храм. И собирались с утра, конечно, заранее заготавливали материалы, но собирались и с утра возводили храм, и даже служили в нем обедню. И после того, как храм был построен, и в нем была совершена служба, обычно стихийные бедствия, какие бы они ни были, даже вот какой-нибудь мор, какая-нибудь язва, я уж не говорю о том, что засуха, все это прекращалось. И в благодарность об этом очень много храмов, ну, начиная от столицы нашей Родины, где в самом центре Москвы стоит храм Ильи Обыденного, и далее стоят ильинские храмы вот в память о святом, который был еще ветхозаветным пророком, уж точно, на территории нашей страны.
Да, но русские святые, такие как, например, Сергий Радонежский, Александр Невский, можно ли сказать, что они почитаемые не только в России, но и по всему миру, тоже являются такими интернациональными, общезначимыми святыми для всех стран православных?
Ну, наверное, можно сказать, потому что эти святые вот влияли на ход не только русской, но и мировой истории. И если преподобный Сергий Радонежский, конечно, вот основной смысл его деятельности был это по умерению вот нашей русской жизни, недаром лавра, в которой почивают мощи преподобного Сергия, называется не только Сергиевой, но именно Троицы Сергиевой Лавры, потому что образ Святой Троицы, явление миру того, что Бог есть любовь, было стержнем его жизни и его проповеди современникам. Но мы знаем, что учениками преподобного Сергия были такие вот выдающиеся люди, уже действительно известные во всем мире, как, например, Андрей Рублев. Рублевские иконы поражают и потрясают весь мир. И нет даже как бы более вот интересной страницы в истории искусств, чем русское искусство. Это русская икона и русский модерн. И мы видим, что вот как раз стержнем даже тех художников, которые вот в последнем обозначенном жанре, в модерне, вот, которые создавали свои произведения, мы видим, что вдохновляли тоже их святые нашей земли. Конечно, я думаю, что начинать вот сон русских святых, опять же, можно по-разному, но не вспомнить Кирилла и Мефодия, которые создали письменность, которую перевели на славянский язык богослужебные книги и священные писания. Не вспомнить их невозможно, они входят в сон наших святых. Начало христианской жизни нашей страны мы связываем с княгиней Ольгой и с князем Владимиром. И поэтому можно сказать, что вот они тоже возглавляют сон наших русских святых. И можно сказать, вот они выбор сделали для нас, для всех облегчающих, вот наш личный выбор. Потому что христианином человек не может стать вот в порыве какого-то стадного чувства. Христианином человек не может стать в толпе. христианином каждый становится лично, стараясь, вот, как мы говорим, свои личные отношения, взаимоотношения установить с Богом. Но этому как помогает, так, может быть, и мешает греховная инерция, которую мы можем получить от наших родителей, от наших прародителей, вот, от истории нашей страны. Но князь Владимир сделал действительно вот исторический выбор в пользу христианства, отказавшись от язычества. И для нас это тоже очень важный момент, потому что сейчас, мне кажется, вот одна из таких вот серьезных духовных опасностей, с которыми сталкиваемся вот мы, так сказать, русские люди, это язычество, это неоязычество. Больше того, говорят, что раз язычество – это была начальная русская религия, то нужно обращаться не к христианству, а нужно обращаться к язычеству. Но чем вот чревато это обращение, мы, можно сказать, уже имеем такой опыт обращения к язычеству. Но для этого нужно понять, чем язычество отличается от, ну, можно сказать, нормальной, монотеистической религии. О том, что есть Бог и есть Бог один, мы уже говорили много раз в наших передачах, и не нужно обладать большим умом или каким-то особым, так сказать, проникновенным сознанием для того, чтобы это знать, и не только в это верить, а это знать. Но если человек, ну, не скажем так, что поврежден умом, да, но поврежден, так сказать, какими-то греховными представлениями об этой жизни, для него тогда не Бог является критерием и законодателем, а сам человек является законодателем и мерой всех вещей. Вот в этом принципиальное отличие, как язычества, так и атеизма от религиозного мировоззрения. В одном случае человек изучает, исследует тем законам, которые дал Творец, в другом случае человек сам издает законы. И очень даже несложные вот упражнения говорят о том, что такой подход к этому миру и такой подход человека к человеку просто губителен. Вот казалось бы, что лучше, человеческие критерии, выработанные людьми, или привнесенные откуда-то извне, взятые у Бога? Многие люди думают, что лучше человеческие отношения строить, исходя из человеческого взгляда. Но мы забываем о том, что все люди разные. И такие попытки установить вот человеческие критерии для всех остальных, они от глубокой древности, как называли с прокрустовым ложем, так и до наших дней, они заканчиваются убийством, самоубийством, самоистреблением. Даже если мы вспомним греческую мифологию, Геракл товарища Прокруста победил, уложив его на собственное ложе. То есть человек оказался несоответствующим своим собственным представлениям об идеале. И язычество как раз и устанавливает этот принцип крайнего индивидуализма. И весь мир тогда является, ну, ареной борьбы за существование. Тогда действительно вот человек возник в результате борьбы за существование. И вся наша жизнь является этой борьбой, и мы только, как говорил Достоевский, можем унавозить почву для будущей гармонии друг для друга. Даже, кажется, вот самая большая человеческая ценность – это жизнь. Но при языческом подходе сразу обнуляется. Потому что сразу возникает вопрос, а чья жизнь ценнее, ваша или моя? И мы будем бороться за ресурсы, будем истреблять жизни друг друга только для того, чтобы продлить свою собственную. А вот если Бог законодатель, если Бог творец этого мира, Бог наш творец, мы пред Богом равны. Несмотря на то, что мы все разные. И поэтому уже перед Богом мы не будем бороться за ресурсы, не будем друга истреблять. А наоборот, мы можем даже пожертвовать своими ресурсами, своими силами, даже своей жизнью ради жизни другого человека. И вот поэтому в нашей стране, можно сказать, был такой вот опыт обращения к языческим ценностям. Когда в 1917 году произошла Октябрьская революция, или, как сейчас точнее называют, Октябрьский переворот, вот смысл этого переворота был в том, что человек стал мерой всех вещей.
Ну вот как раз 20 век, скорбная страница в истории Русской Православной Церкви, и соном русских святых пополнился новомучениками и исповедниками Церкви Русской. Особая страница, особые святые. А в чем был подвиг этих людей?
Вот как раз подвиг их и состоял в том, что от скорби мы можем перейти к радости. И от сиюминутного вот переживания боли и страдания мы можем перейти к вечности, в которой нет ни боли, ни страданий. Конечно, цена вот установления атеистического общества, это истребление церкви, это истребление такого количества людей, о котором мы даже представить не можем. Вот мы иногда спорим, сколько миллионов там, или десятков миллионов, сколько там сотен тысяч человек было замучено. Но если мы будем знать, что на рубеже 19 и 20 веков население Китая, Индии, России было примерно одинаковым, не нужны какие-то сложные арифметические вычисления для того, чтобы выяснить, какова цена возвращения к языческим ценностям. Какова цена того, что человек является мерой всех вещей. Но в то же самое время подвиг новомучеников и исповедников российских, он именно сродни подвигу, можно сказать, Господа нашего Иисуса Христа, который взошел на крест, искупая грехи всего человечества. И если мы задаемся, можем задаваться вопросом, да, почему Бог не прекратит страдания, почему Бог не прекратит войны, почему Бог не прекратит болезни, попробуем этот вопрос задать в контексте другого вопроса. Почему Христос не остановил свои страдания? Почему Христос не сошел с креста? Потому что Христос принес себя в искупительную жертву за все наши ошибки. Если бы Он сошел с креста, наши грехи, наши ошибки так и остались бы неискупленными. И поэтому правда Божия заключается не в том, чтобы кого-то за ухо притащить и поставить в какую-то позицию. Правда Божия заключается не в том, что мы огнем и мечом можем ее насадить, вот, и истребить всех противников. А правда Божия заключается в том, что мы ее любим настолько, что можем даже за эту правду пострадать. И вот это, наверное, принципиальное отличие. Христианская правда от правды человеческой. Каждый человек свою правду стремится установить огнем и мечом, оружием или, по крайней мере, какими-то зажигательными речами. Каждый человек, который борется за свою правду, он готов принести в жертву этой правде окружающих людей. А христианин любит правду, любит Бога настолько, что готов сам себя принести в жертву окружающим людям. И это не обязательно смертная казнь. Это даже скорее вот ежедневное самопожертвование, когда мы откладываем вот свои нужды, свои заботы, свои переживания и вникаем в то, что происходит с нашими родными и близкими. Вот.
Ну, здесь, наверное, тоже можно вспомнить такой особый сон русских святых, сословие это Христа ради юродивые, да, блаженные, наверное, такое явление для России уникальное, или в других странах тоже встречаются такие подвижники?
Ну, в других странах тоже, конечно, были такие святые, но вы совершенно правильно говорите, что вот это как раз феномен именно русской святости. И я вот, когда беседовал с одним духовно опытным человеком, и мы как раз старались понять, в чем, так сказать, смысл юродства. С одной стороны, да, он в том, что человек ради Бога и ради близких отказывается от самого дорогого, что у него есть. Вот, ну, мы можем раздать свою зарплату, мы можем отдать свои вещи, мы можем даже ужин, не только ужин отдать врагу, но и завтрак можем отдать соседу. Но самое драгоценное, что у нас есть, это и то, чем мы отличаемся от животных, да? Это наш ум, разум, да? Это наше сознание. И вот здесь в чем-то, от чего-то отказаться человеку очень сложно. Мы любые можем терпеть оскорбления, мы можем терпеть любые издевательства, но стоит нам услышать, что ты дурак, и все наше естество восстает против этого. И тут уже и смирение пропадает, и мы доказываем совсем противоположное. Но вот в чем смысл, допустим, приобретения или отказа от своего ума? Вот однажды, когда я был в Японии, и преподаватели Цукубского университета вот, пригласили нас на корпоратив и начали задавать нам простые вопросы, хотели посмеяться над нами. Правда ли, что у русских есть сказки про Ивана Дурака? Ну, конечно, есть. И мы уже чувствуем себя в ловушке, потому что следующие вопросы, а положительный ли это персонаж, так что дурак – это идеал для русского человека. Ну, так вызывает, с одной стороны, легкое недоумение. Но русского человека нельзя загонять в угол. Даже мышь нельзя в угол загонять, она может броситься на кошку. И поэтому встречный вопрос, который мы задали этим профессорам, а чем дурак отличается от умного? Вот, по мнению японцев, отличается умом. Да. А по нашему мнению, отличается совсем другим. И отличается всего в одном пункте. Дурак от умного человека отличается тем, что он себя считает умным. А умный человек, чем умнее, тем скорее скажет про себя, что я дурак. Но эта мудрость была недоступна японцам. Вечером они не смогли ее переварить. Но утром, когда мы возобновили наше общение, вот до них дошло, и эти самураи стали себя наперебой один через другого называть себя дураками, только чтобы мы думали, что они умные.
Ну, тоже можно сказать и о святости, да, наверное?
Да. Вот тоже можно сказать и о святости, да, что святой человек себя считает грешником. А грешный человек себя считает, ну, если не святым, так, по крайней мере, за что его судить? Вот. За что ему болеть? Почему ему страдать? Ведь он же плохого ничего не сделал, а хорошего сделал очень и очень много. Но это, конечно, вот не какое-то вот кокетство, которым обладают святые, а это реальное ощущение опасности греха и опасности ошибки. Вот мы уже как-то говорили о том, что если линию нарисовать на земле, то любой человек пройдет по этой линии. Даже если отклониться направо или налево, ничего страшного с ним не произойдет. Но если эту линию поднять хотя бы на несколько сантиметров, бы на полметра, метр. А если поднять ее на несколько десятков метров, то цена ошибки возрастает неимоверно. И вот святые именно, находясь на высоте такой вот духовной жизни, они чувствуют опасность потери равновесия, они чувствуют опасность греха, потому что если упасть с такой высоты, то вряд ли человек останется живым. И вот, возвращаясь к феномену русской святости, вот, возвращаясь к юродству, можно сказать, что человек от самого дорогого, то есть от своего ума, от своего соображения, от своего взгляда на жизнь отказывается ради того, чтобы этот мир увидеть другими глазами. Увидеть этот мир не просто вот со стороны, еще чьим-то взглядом, хотя, может быть, и это полезно, как мы говорим, войти вот в шкуру другого человека и на себе ощутить, так сказать, всю тяжесть наших, допустим, советов или нашего отношения. Вот. Но юродивые хотели на этот мир смотреть глазами Христа, глазами Бога. И только в том случае, если мы отказываемся от своего взгляда, мы можем увидеть этот мир глазами Бога, то есть таким, каким его создал Господь. Еще вот о юродивых я вот читал очень интересную вещь тоже в духовной литературе. Написано, что это люди с обнаженной совестью, что они через физическую боль, которую они ощущали, когда вот ходили по угольям, горящим босыми ногами, или когда, например, по снегу или по льду тоже ходили без обуви, когда они терпели голод, зной, стужу, они терпели это, потому что у них болела совесть. Вот мы можем почувствовать близкие к этому состоянию, когда у нас болит душа. Когда что-то с нами происходит такое, что душа, ее вот как бы прищемили, как защемили. И мы тогда готовы даже физическую боль какую-то принять или перетерпеть, чтобы хотя бы на минутку отвлечься от душевных мук. И вот юродивые, они так вот и чувствовали свои ошибки, они чувствовали свои грехи. Настолько у них болела совесть, что они готовы были даже терпеть вот физические страдания. И для нас это очень важный момент. Почему? Потому что мы иногда живем и думаем, что совесть надо держать в покое, совесть надо усыплять. Но это ненормальное состояние совести. Как святые отцы говорят, совесть может быть в бодрствующем и в спящем состоянии. В бодрствующем состоянии совесть нас обличает и говорит о том, что мы делаем что-то не то. А в спящем состоянии совесть нас успокаивает и говорит, все хорошо. Но от спящего состояния до состояния уже сожженной совести совсем недалеко. Это когда человек делает зло и получает от этого радость и удовольствие. Это вот как можно сказать библейская болезнь, проказа. Недавно совсем британские ученые определили, что проказа состоит всего лишь в потере чувства боли. То есть человек перестает чувствовать боль. Вот оказывается, чувство боли для нас спасительно. Да? Не только когда мы обожглись, вот не только когда мы укололись, мы отдергиваем руку. Если мы боли не чувствуем, рука может наша догореть, рука может отвалиться. Поэтому у прокаженных и отсутствовали вот какие-то части тела. Ну вот представьте себе, вы спите летом на сеновале. Пришла к вам мышь и попробовала укусить вас за нос. Вы от страха закричали и проснулись, и мышь убежала. Но самое главное, нос остался целым. А прокаженный человек боли не чувствует. Утром может проснуться и удивиться, куда делся его нос. Вот так и чувство совести. Если потеряя чувство совести, если совесть перестанет нас обличать, мы способны на очень и очень тяжелые поступки.
Спасибо, отец Андрей, за интересную беседу.